Я думаю о многом в диалоге с дьяволом и Богом. Это происходит со мной. Разговор с Господом и сатаной. Я состою из одинаковых частей, слышу ангелов и вижу чертей. И только одно мне поможет. Повторяю, я человек Божий.
Радиопередача по существу о насущном.
Мир вам, уважаемые радиослушатели, в эфире «По существу о насущном». Ведущий Владимир Терентьев, и участвуют Алина и Алексей Дебров, наш продюсер этой программы. Сегодня мы о насущном будем говорить, о том, как молодая семья, бывает и пожилая, сталкивается с группами влияния. Сталкивается в том смысле, что бывают советы правильные, но ненужные, а бывают неправильные, ненужные. На следующей программе, если мы доживем, Бог даст жизни, поговорим еще о психологах. Там тоже есть очень много вопросов. Ну а тут я расскажу сейчас свои случаи просто, потому что может быть, мои соведущие имеют несколько иное представление об этом. Итак, вот я уверовал довольно рано, в 20 с небольшим лет, и по мне было видно, что я не готов. Я был в то время тощий, как жердь. Тощий, и жена была чуть-чуть старше, и она была из неверующей семьи, тоже, как и я, и, видимо, ее в семье этому не приучили, она деревенская, она вот какие-то вещи у нас бывали, конечно, неприятности, как у всех, наверное, молодоженов, там, кто больше работает по дому, не знаю, ну, мелочи какие-то, уже сейчас не помню, и она, видимо, кому-то как-то говорила, ну, а мы люди были церковные, внутри большой общины довольно кемеровской, и, видимо, это расходилось, ну, бывает. И ко мне подходили разные люди с такими полуэхидными вопросами, например, на похоронах, ни странно. А где ваша жена? Я говорю, а во что она волнует так сильно? Я знаю, где моя жена. А бывает, говорю, что честно, ну не знаю, где-то, наверное, на работе, я сейчас ничего. Все же не было телефонов. Это сейчас телефон, ты где? Такого раньше не было. Вот. И все время так с эхидной улыбочкой. Я сначала вроде как терпел первые 5 лет, а потом думаю, а что ты сделал такие, что-то. Я тем более проповедник, как бы. В то время я еще думал о авторитете, хотя еще не было авторитета, вот, на животе. И я так понял, что их не интересует на самом деле, этих людей, вот что происходит в моей семье. Они просто ищут жареных фактов, каких-то вот, ну, скучно человеку, телевизор не глядит, там, интернета в то время еще не было, не читал в жизни ничего, кроме правды один раз, и то в туалете. И поэтому... Ну, человеку просто скучно. И вот он ищет проблемы на свою голову. Вот у кого там что-то не так. Ну, знаете, обсудить, может быть, так сказать, для примера, для острастки, для осуждения нежелательно, конечно, так делать. Потом то же самое. Иногда я слышал о людях, которые ходят к монахам. Мне вообще было это дико, конечно. Человек не женатый, что он тебе может вообще сказать? Он вообще не знает про это ничего. Вот. Или человек нет детей, он будет разговаривать с вами о воспитании детей. Ну, тоже глупость полная. И, в общем, я в конце концов, будучи человеком очень, к сожалению, гордым, я начал их просто отшивать в грубой, цензурной, но грубой форме. Вот. И это прекратилось. Хотя последние моменты были еще, когда я уже в Томске служил. То есть уже через лет чуть не 30. Значит, я служил в Томске, естественно, 4 дня семья моя, как уж может, 5 детей, прибывает в Кемерово. И тоже одна из таких кумушек, глубоко знакомых, значит, пустил какую-то там сплетню, что это вторую семью завел. Ну, как обычно, в общем, глупости и дикости. Вот. Я, конечно, их быстренько вычислил, задал ей пару вопросов, она тут начала молиться и каяться, но это ее проблемы. Но как Бог судил? Оказывается, ее муж как раз этим занимался, тоже работал удаленно. Ну, то есть, понимаете, если ты пытаешься вынуть у кого-то какую-то небольшую даже соринку из глаза, то бревно там уже наверняка есть. Но это просто общее назидание. Но главное для молодоженов. Мы в прошлой программе говорили, как избегать слишком сильного влияния свекрови или особенно тещи, тести и свекра. Это в основном удаление, конечно, отключение телефонов. Ну, а тут же не отключишь, ты ходишь в церковь, ты с друзьями ходишь в гараж, и там все специалисты, 7 раз разведенные, они очень все знают. Вот. У них в жизни полный крах, и, как правило... Счастливый человек не лезет в чужую жизнь. Вот вы должны понять. Счастливый человек, он счастлив своей жизнью, он доволен, он самодостаточен, и он в чужую жизнь не лезет. Как правило, это люди глубоко несчастные, у которых сами очень большие проблемы, ну и для самоутверждения, видимо, или других потребностей, я не психоаналитик, они этим занимаются. Доброго слова они никогда не скажут, они будут рады вашим несчастьям. Доходил до того, что ко мне приходил епископ в дом прямо, и у меня там проблема была серьезно с сыном, и он с таким удовлетворением мне про это спрашивал, рассказывал, говорит, я так и знал. А я повернулся при нем к жене, а жена была его другом с детства. Я говорю, ты понимаешь, я тебе говорил много раз, что придут только для того, чтобы вылить помои. Никто не поможет, ни копейки денег не даст, никогда. И никто никогда не даст доброго совета. Только единственное, тебя унизить и оскорбить. Он вспыхнул, выскочил, не прощаясь, ушел. Но это было правда. Вот. Поэтому я такой резко зачин сделал.
Всем расскажу я вам, расскажу обо всех, обо всем. Да, только прошу никому ничего. Тайна, только тайны открою я вам. Да, слышали новость, в церкви проблемы. Ужасно, просто кошмар, просто кошмар. О, моя миссия так велика в церкви, обо всех все узнать, рассказать. Да, сколько труда мой язык здесь несет, много. Всем шепни, обличи, осуди. Да, о, моя миссия. Велика моя миссия, в церкви весьма велика. Сколько терпеть мы пастырям можем, дьякон-обманщик, просто беда. В семьях проблемы, даже разводы, дети мирские идут прямо в ад. Даже не нужно во всем разбираться, а просто из церкви таких исключать. Молодежь, что какая духовная, вы посмотрите, ужас и страх. Пляски под музыку, в кожах одетые, юбки с разрезами, шеи в цепях. Нет, я не сплетник и не клеветник. Верьте, не верьте, сами проверьте. Сестры в одеждах, или в мужских, или в женских, братья в сережках, разве это духовно в церкви? Нет, никак нет. Нет церкви достойной, благопристойной, церкви Христовой. Это ужасно, просто кошмар, просто кошмар. Был у пятидесятников, был у субботников, был у баптистов, у иговистов, у отделенных. Нету духовных, нету достойной церкви Христовой. И у пятидесятников, и у субботников, и у баптистов все так же нечисто. Все те же проблемы, те же проблемы, те же дилеммы, те же дилеммы. Ой, грешники, 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 грешники. Бежать, бежать, скорее бежать. А где же церковь святую найти для себя? Не знаю я, не знаю я. Кто же спасется, кто же спасется, кто вознесется, кроме меня? Грешники, покайтесь! Эй, грешники, сюда, грешники тут, грешники, грешники здесь, грешники там. Эта сестра разведена, брат, протрезвись, в небо стремись. Так озабочен я святостью церкви, что некогда Богу молитву сказать. Даже читать, Библию некогда даже читать. Все вы здесь грешники, все вы насмешники, все вы завистники и ненавистники, все вы здесь сплетники, все вы клеветники, нету духовной здесь, кроме меня. Как же мне все-таки трудно приходится, нету духовной здесь, мало кто молится. Как же я все-таки, как же от вас я устал? Нет больше силы, я так устал, нет больше силы, я так устал.
У нас человек более такой мягкий, будет свое мнение о кумушках и о приятелях рассказывать, и о том, как они относятся к семейной жизни своих друзей.
Мир вам, друзья! Рад приветствовать в вашем лице все разумное, доброе и светлое. Владимир у нас, как всегда, в своем амплуа, в крайности.
Да,
в крайности. Мне же больше такой путь золотой середины близок. Что я хочу сказать по нашей теме, которая звучит так, что группы влияния на семью и семейные взаимоотношения, они есть. Человек – это социальная личность, и ему необходим определенный социум. То есть мы подсознательно к этому стремимся. То есть по своему созданию человек социален, и поэтому он всегда будет искать такие и прилепляться к определенной атмосфере, ну, подобия, потому что подобное притягивает подобное. И семья, она вообще заложена Богом изначально, как и Бог нас создал по образу подобию своему. Отец, Сын и Дух Святой, и сами мы состоим из духа, души и тела, такое триединство, единодушие. Также и мы ищем вот этого подсознательно в своей жизни, для того, чтобы не вариться в самом себе, в своих мыслях, а выносить это на свет, искать, быть в группе единомышленников, основы, которые начинаются в семье. Но, наверное же, вы замечали такой момент, что у неверующих людей поезд – это некоторый такой прообраз исповеди, да?
Ну да.
Вот. Когда...
Психотерапевта.
Да-да-да, вот. И, наверное, для человека неверующего и человека от мира вот этот самый поезд, он наиболее безвредный способ исповеди.
Открыл как, души, ладно.
Да, когда человек, так сказать, вывалил из себя, там, выпил там, две, там кто пол-литра, кто литр, и вывалил из себя на другого человека все то, что его как бы мучило, и получил определенное облегчение. Да и вообще человеку необходимо вот такое сообщество по духу, по своему. Вот смотрите, в семье, получается, есть два, как минимум два человека, мужчина и женщина. У каждого свой внутренний мир, у каждого своя точка зрения, и не всегда они совпадают. И когда происходит, как говорится, столкновение интересов, и люди ранят друг друга, либо словом, либо даже делом, для того, чтобы получить определенное утешение, для того, чтобы получить определенную поддержку, человек нуждается в таком вот сочувствии. Раз он не может получить это сочувствие у второй половинки, он ищет его на стороне.
Да.
И поэтому один идет в гараж, другой идет в церковь, третий идет в клуб, по подобию своему ищет ту атмосферу, которая соответствует внутреннему содержанию его духа на данный момент. Ну и, наверное, замечали, что исповедь всегда происходит в определенном смысле, да? Собрались в гараже, опять же разлили, вот тебе и церковь, да, такая определенная, разлили эту самую полбутылки, и друг внимательно выслушивает, да, занимая позицию пастору, пастора, да?
Да брось ты ее!
Да-да-да-да. Тот все изливает, и вот начинаются советы. Которые именно попадают через сердце в разум и начинают давать свои плоды. И так как человек постоянно, если советы неправильные, то ситуация будет ухудшаться и семья распадется, если советы будут
неправильные. А можно такой вопрос? Они могут быть правильными?
Подождите, не сбивайте. Вот. А если же советы правильные, то, наоборот, семья начинает созидаться. Опять же, очень важно для человека выговориться и вынести на свет, ну, свои мысли, которые скакуны, знаете, которые зачастую на эмоциональной волне нас уносят и уводят, ну, вообще не туда, потому что всем известно, что действовать на поводу эмоций – это не самый лучший вариант. И в этом случае здравую мысль тебе может подсказать только тот, кто сейчас не находится вот в этом эмоциональном супе, не варится в этих эмоциях, в которых находишься ты. И мы, конечно, доверяем, ну, своим друзьям, товарищам и так далее. У кого-то это гараж, у кого-то это клуб. Да, вы же замечали, что такое бывает у мужчин, да, там поссорился со своей женой, пошел в клуб первый встречный, значит, ну, простите, там, вывалил все, что есть, какая жена там плохая, там тра-та-та-тра-та-та. Ну, что она ему советует? Советует утешиться очень греховно, да? И вот этот грех, он начинает разбивать семью. Поэтому очень важно, в принципе, я не избежал этой модели. Вот, и в свое время, когда у нас находилась с женой коса на камень, вот, ясно, был у меня и пресловутый гараж, и пресловутый клуб, который назывался гараж, все у меня в жизни было, но созидание в мою семью это не вносило, и все вело как бы к разрушению, деструктиву. И закончилось бы, конечно, плачевно и развалом семьи, если бы я не любил по-настоящему свою супругу, если бы я не ценил свою семью, если бы я не искал, но ответов на свои вопросы и нашел их в церкви. В церкви тоже были ошибки, потому что есть те самые кумушки, есть те самые люди, которые жаждут жареного, которые хотят своей самоправедностью утвердиться, как бы в своей самоправедности через твои ошибки, и дают тебе тоже очень совершенно глупые советы. Поэтому в этом смысле очень важно найти духовно такого человека, который может тебе дать ориентиры, правильную здравую мысль. Знаете, простая пословица, если хочешь летать с орлами, не пасись с индюками. Поэтому в данном случае ситуации продолжают оставаться, когда в эмоциональных столкновениях интересов мне нужен здравый совет. И вот для этого у меня есть круг доверенных лиц духовных. Это на молитвенном собрании. Он не может быть большим. Туда входят только те, где мы готовы откровенно говорить, и кто действительно может показать тот пример здравого, адекватного мышления, которое выражается в состояниях семьи, в состояниях взаимоотношения и так далее. То есть у меня есть, ну, проще говоря, у меня есть три советчика из церковной среды, духовных людей, которые своим делом, своим состоянием дел, семьи, мышления дают мне здравые советы. То есть, как вы правильно сказали про психолога, да, многие идут, например, к психологу семейному, а у него спрашиваешь, а вы сами как бы, ну, женаты, да нет, и в третьем разводе, все, у меня несовершенные там вторые половинки попадаются. То есть выбирайте себе тех советчиков, которые делом могут показать, что они, несмотря ни на что, остались со своей женой, со своей второй половинкой, пройдя Крым на Рым, медные трубы, перестройки там, богатство и бедность, и все, и остались вместе, и уважают друг друга, и могут дать себе, ну, и они вам дадут совет гораздо лучше и качественнее, чем психолог семейный, который закончил с красным дипломом, но развелся. Поэтому очень важно подобрать себе такой круг общения, который на деле преуспел в том или ином. Хотите получать финансовые советы, но найдите в церкви успешного человека, который финансово состоялся, он будет давать вам адекватные советы по вашим финансовым делам. Не спрашивайте у того, кто вам льет в уши, там, какой вы хороший, замечательный. Зачастую такие люди хотят просто поиметь к вам доступ, чтобы, в принципе, получить доступ к вашему внутреннему миру и о вас же трепать на каждых перекрестках, то есть утверждаясь, ну, в своем эго. Понимаете? Поэтому очень важно формировать этот круг. Это работа. Это действительно такая работа, которой нужно заниматься планомерно и стремиться. И тогда результаты вот будут, не заставят себя ждать. Благодарю.
Это был Алексей Дебров. У меня к вам есть вопрос, дорогой Алексей. Вот если проанализировать, вы уже, наверное, лет 25, как надо, да?
В следующем году 30.
30 лет. Это уже, как говорится, за большое убийство дают. За групповуху. Соответственно, вот за эти 30 лет можно отдельно вере и без веры, а можно просто. Соотношение, как вы считаете, с вашей вот горки, с вашей колокольни, правильных советов и безумных, вот какое было? Один к чему?
Нет, здесь обязательно необходимо разделить неверующую жизнь и верующую. Да, потому что в неверующей жизни
первые 20 лет,
первые 20 лет, да, совершенно верно. Наверное, я, так как имея качество лидера, я использовал женщину. То есть я за счет нее добился.
Получали советы?
Добился все того, о чем мечтал, и потом она как бы, ну, перестал получать какое-то удовлетворение. Да, я получал советы, получал деструктивные советы. Да, все полностью деструктивные советы, которые вели полностью к развалу. И в церкви. Ну вот в церковь, когда я пошел в церковь, именно Слово Божие, там всем рекомендую, пожалуйста, открывайте послание Коринфянам, 7 глава, там вот четко. И поэтому как бы у меня...
В каждом послании есть.
У меня, да, была гениальная идея найти духовно чистую женщину, создать новую семью и быть счастливым. На самом деле меня, наоборот, приземлили, сказали: нет, дружище, тебе
понятно. Ну,
нужно...
в общем, соотношение 50-50 или как? Вот, безумные и умные советы.
Нет. Поначалу, имея неопытность, конечно, мне хотелось прилепиться к тем людям, которые мне льстили. И вот как раз прилепляясь в церковном сообществе к людям, которые мне льстили, лили воду в уши, елей в уши, они же оказались, ну, скажем так, лицемерными людьми, которые в лицо мне говорили одно, а за глаза обо мне трепали всякую дрянь, в том числе и о жене моей.
Ну, советы были полезными, вот больше.
А вот когда я понял уже опытно вот в церковной среде, что нужно, что доктор, он иногда, ну, в общем, нашел таких людей, которые не льют мне в уши, а имея успех в семейных взаимоотношениях, в бизнесе и так далее, они мне говорили, давали горькие пилюли, но правильные советы. И там, да, там 100% зачетные советы.
То есть советы поступили уже тогда, когда почти не стали нужны?
Нет, очень нужны, потому что и до сих пор нужны и необходимы. Ты не можешь, к сожалению, человек не может разобраться со своими, ну, простите за выражение, мыслями-тараканами, которые тебя, ущемленное эго твое в той или иной ситуации начинают как бы водить хороводы, и вариться в обиде. Только тот человек, который не находится в этой эмоциональной среде, он может тебе дать здравый совет. И это соотносится всем, понимаете? Вот у этого человека, который мне дает совет, есть такая же группа поддержки, есть такая же группа советчиков. Но в моем случае это 3 человека. То есть, когда получается, хорошо, они не знакомы друг с другом.
Ваша позиция понятна и уважаемая. Я о совете скажу 2 слова буквально, я дам слово Алине. Я считаю, что о своей семейной жизни я никому никогда не должен говорить ничего. И то же самое советую всем молодоженам. Никогда никому ничего. Есть такой был принцип про голубых в армии США. Не спрашивай, не говори. Вот. И не было насилования. Его отменили. Сейчас в армии США 26 тысяч насилований в год. Значит, ты не должен делать ни каминг-аута, что в семье там развод, и вы идете, как вот в фильмах бывает, на развод. Нет, это ваши проблемы, вы не должны никому... Это мой ближний принцип, я просто сказал об этом. Это не важно, хорошее или плохое, пускай каждый судит себе сам.
Я снова замуж выхожу, вокруг растерянно гляжу. И где жених мой дорогой? Ну, посмотреть хоть кто такой. На свой недоуменный взгляд в ответ я слышу, ой, за столько лет по их речам я потеряла счет мужьям. Ну что ж, сплетничайте, сплетничайте, сочиняйте, сочиняйте. Коль обо мне идет молва, значит, я еще жива. Был неудачным мой роман. Ой, это любовь сплошной обман. Мой принц вещички подсобрал, прыг на коня и ускакал. Да и бог с ним. И не жалею я ничуть, ну, правильно. И дальше продолжаю путь. И снова кавалер
поцеловал у нее. Ой,
ну прям не жизнь, не сериал. Сплетничайте, сплетничайте, сочиняйте, сочиняйте. Коль обо мне идет молва, значит, я еще жива. Я низко кланяюсь всем, всем знатокам чужих проблем. Благодаря их болтовне жизнь интереснее вдвойне. Да им про всех все надо знать, но мне им хочется сказать. Господа, вы чем присматриваете за мной? Целитесь к своей судьбе. Сплетничайте, сплетничайте, сочиняйте, сочиняйте. Коль обо мне идет молва, значит, я еще жива. Сплетничайте, сплетничайте, сочиняйте, сочиняйте. Коль обо мне идет молва, значит, я еще жива.
Итак, Алина, вы начали эту тему. Что вы имели в виду? Есть такая песня знаменитая.
Ну, что я имела в виду, да, это вообще сложно.
Как и женщине, да?
Да. Насчет вот этой темы. Вот сейчас, да, пока Алексей рассказывал, я вспоминала. Когда я жила с молодым человеком, где-то лет 6-7, ну, у меня, как всегда, были подруги, мы были не замужем, а подруги, ну, гуляешь вместе, что-то делаешь, они высказывали недовольство. И это вот приводило тоже к разрушению. Как молодой человек себя повел.
Ваш или свой?
Мой, мой.
Ух ты.
Там, или что, типа, ну, где-то так, пренебрежение. Даже вот не то, что какой-то совет, а иногда близких подруг, друзей, вот какое-то отношение к этому человеку, который рядом с тобой непренебрежительное, это приводит тоже к тому, что это влияет на вашу жизнь. Вот. Потом, через какое-то время я рассталась, они были рады этому, потому что им он не нравился, они мне об этом как-то пытались.
Они повлияли на вас к расставанию?
Ну, к самому расставанию нет, но вот это постепенное за много лет...
Точили камень, да?
Да, оно все равно, оно входит в тебя, и если ты не умеешь это проговаривать и все остальное, оно остается, и ты... С каждым разом все больше и больше, и ты начинаешь больше задумываться, больше как-то обращать на это внимание, что да, блин, вот тут он какой-то не такой, или вот он поступил по отношению к тебе неправильно, должен там дверь была открыть, а не открыл. Ну, вот такие вот даже мелкие глупости, они очень прям, когда их много-много-много накапливается, они начинают разрушать.
Кстати, вот спасибо, что напомнили, я даже знаю такие сайты, псевдопсихологов, которые именно вот по поводу двери, руку не подал в автобусе, спускаешься с лестницы, по поводу там еще каких-то этикетных вещей, а человек просто может быть из деревни, у него золотое сердце может быть, но он просто из деревни, он просто не знает этикета, а сам он все себе золото. Бывает же такое?
Да, бывает. Вот. Потом семейная жизнь с моим мужем. Мои подруги эти же...
78 штук?
Нет, у меня всего их две близких, как бы, но сейчас мы даже отдалились уже от них, я сейчас даже объясню, почему. Муж употреблял, и они мне периодически говорят, что твой муж алкоголик. А у меня отрицание этого, я думаю, что нет, ну, все нормально, все хорошо, и мне это неприятно слышать. Я начала от них отдаляться. Они вот этими действиями пытались мне помочь, но они этими действиями, наоборот, делали хуже. Просто тут даже не то, что какой-то совет, а вот какие-то такие вот вещи, которые человек считает, что вот надо обязательно сообщить, сказать, открыть глаза, там жизнь рушится. Если не просят тебя об этом говорить, не надо это делать.
Не спрашивай, не говори.
Да, если тебя не спрашивают, то не надо
но
говорить.
Ты не сплясывай.
Да. И со временем я от них отдалилась, и мне стало с ними неинтересно, ну не то, что неинтересно общаться, мне больно общаться с ними, потому что они говорят опять, что вот он алкоголик там или еще что-то, а я не признаюсь сама себе. Когда я призналась сама себе, они правы были, но все равно от этого как бы легче-то мне не стало. Это вот насчет подруг. Потом насчет друга мужа. Вот прошли похороны, 40 дней, и тут друг мужа, он очень помогал мне, молодец, начал советовать, я не спрашивала, у меня еще состояние такое неравновесие.
Да.
Начал советовать, как мне дальше жить. Что надо нам с мамой съездить, квартиру сдавать, денег больше будет, и вот в таком роде. И опять же, я не спрашивала совета. Я не просила, но уже в это время я как раз была в 12-шаговой программе, у меня было содружество. И вот это содружество, вот эту боль и все остальное мне помогло пережить тем, что люди в содружестве, в 12-шаговом, они не дают советов.
Да-да-да.
Если тебе больно, плохо, ты звонишь по телефону или в группе встречаешься, рассказываешь их, они тебя не оценивают. Не советуют, а просто поддерживают, говорят, и рассказывают свою историю, и как они пытались из этого выйти, а твое дело пытаться применить это или не пытаться применить к своей жизни.
Ну и в самих шагах есть некие правила.
Ну, это я не про шаги,
да.
Именно про общение. Угу. Мы же тут больше говорим
о вреде или пользе.
Да. Вот для меня самое первое. Когда я зашла в программу, все остальное, для чего я обращаюсь к людям до программ? Я для чего обращалась к людям? Чтобы получить жалость, что я такая бедная, несчастная, а от них получить, да он гад и так далее. То сейчас, если я обращаюсь...
Найти союзника.
Не то, что союзника, а что поддержку, что я такая милая, хорошая, пушистенькая.
Да.
Вообще ничего не сделала для этого, а он тут валяется и все остальное. Да, например. Или там дети тут вот это вытворили, я этого не делала, они вот так себя ведут. Неважно, кто там, дети, мама, муж, парень. Неважно, смотря для чего ты обращаешься к собеседнику. какая у тебя цель. Если раньше у меня была цель быть жертвой и получать такие плюшечки, что там обвинение, ну, чтобы...
Да.
То сейчас я уже обращаюсь к людям для того, чтобы не себя вытащить из этого состояния.
То есть вы поддерживаете жертвы. Идею Алексея Деброва, Алина, что все-таки нужны какие-то небольшие количества людей, к которым можно обращаться?
А у меня нет, у меня есть два конкретных человека, но в основном у меня нету конкретных людей,
да.
И я могу просто
запрос. Просто есть сообщество?
Есть сообщество, куда я могу закинуть запрос. Мне надо поговорить.
Это примерно... анонимные алкоголики?
Ну, они анонимные родственники алкоголиков, потому что я не алкоголик.
Понял.
Куда я запрашиваю, что мне со мной вот это, кто
а
может
поговорить? А вы ходите раз в неделю на эти собеседования?
На собрание я хожу два раза в неделю. Mm-hmm. Мне это помогает до сих пор себя поддерживать эмоционально и также делиться своим опытом. Не только слушать, но и делиться, чтобы другим как-то это могло помочь хоть как-то.
Вот, мы вот самое главное не тронули. Мы тут это, по крайней мере, с моей стороны, было дикое осуждение, а с другой стороны, мы сами очень даже любим, так сказать, откровенный совет давать, не правда ли? Вот вы сами.
Раньше...
Вы кумушка? Извините, вы кумушка?
Раньше была до программы вообще. Меня не спрашивают. Нет, а что далеко ходить? Муж и я.
Да.
У мужа спрашивают, я за него отвечаю. Вот это вот была я. При этом друг мужа говорит, я не к тебе обращаюсь, а к твоему мужу. Я говорю, а мне не важно. Вот, то сейчас я стараюсь, нет, как-то все-таки, во-первых, не оценивать человека, который со мной разговаривает. Во-вторых, не пытаться ему дать, как ему себя вести, потому что иногда, ну, сколько, 40 лет, не 40, 35 лет, я это, можно сказать, с малых, это выросла в этом.
Да.
Общалась так, и сразу же это не дается.
Ну, понятно.
Это потихоньку.
Вопрос культуры, конечно.
Да.
Вы знаете, я такую еще вещь скажу, пока вы маленькую паузу нечаянно сделали. Дело в том, что я в своей жизни дал только один совет, всего лишь один. Мне было 17 лет, только уверовал. И, значит, один парень, Петр Крановщик, автокрановщик, он женился на дочке пресвитера, она загуляла. Бывают такие дочки пресвитеров. Вот. Я такой весь себя верующий за верующий, ему говорят, ну это, наверное, тебе испытание. Он так поглядел, мне тяжелым взглядом плохо было. Он говорит, глупое испытание. Я так благодарен Петру до сих пор, не знаю, где он, чумак. Вы понимаете, вот человек отреагировал правильно. Но ему, извините, за 30, у него 5 там, 4 детей уже было в том времени, он понимал, так сказать, какое-то испытание. Это просто вот такая попалась, извините, тетка, и все. Какое-то испытание.
Нет, я бы не согласилась с вами.
Вот видите.
Потому
и с тех пор что... никому никогда ни
одного нет,
совета.
Я имею в виду, что вот глупая тетка попала.
Не тетка, испытание глупое.
Ну, в семье всегда двое виноваты. Где-то он упустил. Вот сейчас вот ситуация...
То есть вы не это... считаете, что бывают просто, извините, люди, нимфоманки, например... Женщина, нет, которая перебирает мужиков.
Ну, есть отклонение, но если она уже 5 детей родила от этого человека,
ну, да,
то...
Ну, она уже... он говорит, что двое не моих вообще.
Ну, какой-то тут это значит где-то. Вот, например, на себе пример приведу. Вот буквально недавно у меня новые отношения. Как бы, ну, как влюбленность уже прошла.
Да, да.
Я начала на него смотреть.
Угу.
И тут в какой-то момент я ловлю на мысль, что мы пошли на... собрание для незамужних и женатых, семинар.
Да.
И там, ну, мужчины тоже. И я начинаю смотреть на мужчин и их оценивать. Хотя рядом со мной сидит мужчина.
Свой.
Я мысль это отогнала, но через несколько... Что вот мне помогла программа, что когда что-то не то, надо попытаться проанализировать, в чем дело-то.
Угу.
И я на следующий день там села, проанализировала, я поняла, что мне не хватает какой-то эмоциональности, что, ну, как-то немножко охлаждение было. Вспышка,
ну, да, как всегда.
А тут мало стало вот этого эмоциональности. Mm-hmm. И мне это начало не хватать, я начала по сторонам смотреть. Я молодому человеку с вами сказала, представь, вот я вот как-то себя вот неадекватно веду.
Да,
я честно призналась ему, я говорю, и говорю, я понимаю, что мне чего-то не хватает. Давай как-то по-другому. И вот если бы вовремя вот это вот где-то что-то обсудить, то можно, возможно, избежать.
Вот я поймал себя на мысли, что я за всю жизнь только один хороший совет поймал, один за всю жизнь. И этот совет дал, ну, не то чтобы пресвитер, в общем, пресвитер у нас в Томске, такой интересный человек в Кемерове. Он, значит, собирает
пара, которая уже 30 лет в браке, примерно 20 лет в браке, 10 лет пара, и устраивает такой субботний вечер с хорошей музыкой, с хорошим угощением. И вот мы пишем другу признание в любви, все письменно, конечно, где-то извинения пишем. Вот. Я поймался на мысли, что мне нужно было свою жену хотя бы раз в неделю водить в кафе какой-нибудь. Ну, ресторан мы, может быть, не можем по финансам, но в кафе какое-то, это мы можем. И не с детьми пятеро, там, часть пятеро внуков все время голдят, а просто побыть полчаса, час в хорошей такой музыкальной, или даже без музыки, с хорошей пищей в этой сфере, и говорить только друг о друге. Как это не хватает? Леша, давай, садись и говори. Чувствуешь, я тебя поймал, или ты меня поймал?
Да. Вот здесь, дорогие друзья, в точку сказал Владимир, вот это у него чувство. Я могу просто вам засвидетельствовать, что вот уже как год или даже полтора, ну год точно, вот также по вдохновению я завел, определил день семьи. И вот суббота – это день семьи, когда я помогаю жене в работе, полностью ее освобождаю от функционала, даже и в пятницу. Вот. Но самое главное – суббота. И вот суббота у нас день семьи, и в этот день ее задача придумать, как мы его проведем. В кафе ли пойдем, кошку ли пойдем вытаскивать, выгуливать там, это на шлейке, на поводке. Картину ли пойдем рисовать или еще что-то. И вот в этот момент у нас как бы вот только мы. Вот в следующую субботу она попросила поехать в Изумрудный город вместе с сыном и с невесткой. Ну и просто походить там, немножко потратить денег, что-то покупать, что-то вот провести. И мы общаемся друг с другом, учимся говорить друг другу, что на неделе возмутило, а что понравилось. То есть мы учимся говорить о своих чувствах, не когда накипело и взрыв, понимаете, а учимся говорить о своих чувствах вот в этот день, как бы в моменте здесь и сейчас. Что бы хотелось от человека, какие его интересы. То есть мы пытаемся вот найти эти точки соприкосновения. И это очень сильно за полтора года улучшило наши взаимоотношения.
Я даже больше скажу, что... ну, это тоже больше молодых касается, конечно, потому что старые уже притираются. Вот обычно первая проблема начинается не с детей, а с секса. А почему начинается? Женщина стесняется говорить свои желания. Мужчина еще может заявить, что он хочет, а женщина стесняется. И она годами ничего не получает, извините.
Вот-вот.
А надо говорить. Хорошо.
И, между прочим, вот это действо нам позволило отказаться. Вот, на определенном этапе у нас по субботам приходил духовник. То есть, и мы как бы вываливали и получали один на другого и получали совет. А теперь, ну, нам не, теперь не нужен никто, получается.
Вы вопрос мой предвосхитили. Последний вопрос передачи. Сначала вы скажете, потом в конце буквально одну минуту я скажу по этому поводу. Допустим, так получилось. Ну, не дай бог, конечно, это жизнь. Со временем, как говорится, снова трески пойдут. Да? Снова трах-тири-тах, битье стаканов и дикие крики. У меня, кстати, бывает. Вот, после ковида. Так вот, пошли бы вы, опять-таки, как вы говорите, вот, пресвитеру или к психологу, светский есть христианский, я знаю, даже в Томске могу посоветовать такой Василий Денисов, христианский психолог из Церкви Христа. Пошли бы ли вы, ну, естественно, вместе с супругой или вот с вашим парнем, пошли бы вы и сказали бы, вот, может, вы сможете нас как-то разрулить? Ну, все.
Я вам даже больше скажу, что, в принципе, мы от этого особо не отходим. И, например, у нас запланирована встреча, ну, не в эту субботу, естественно, но вот в ближайшее, так сказать, время, до Нового года, встреча с одним братом в нашей церкви, которые прошли тоже с супругой очень много разного. Ну, у них, конечно, не 30 лет, но... Больше 10 лет они вместе прошли всякое разное, остались вместе. Вот мы пригласили их, чтобы вместе там приготовить пищу, пообщаться, вообще поговорить о семейных ценностях, о взаимоотношениях супругов. То есть такой вот спокойной обстановке, чтобы делиться опытом и возрастать.
Алина, вот если бы у вас с человеком, с которым вы сейчас живете, возникли бы серьезные проблемы, даже больше, что скажу, самое смешное скажу, Даже с детьми, потому что дети это, ой, какая болячка, та еще заноза. Пошли бы вы вот с детьми или с супругом будущим, или еще с кем-то вот прямо, кому-то бы?
Я, во-первых, вначале бы все-таки попробовала поговорить, сама поговорить.
Ну, это понятно, да.
Ну, вначале мне надо осмыслить, что я хочу, что я здесь вижу, и пытаться поговорить там с молодым человеком или с детьми. Если это получается, не получается или не слышат, тогда вот сейчас вот, например, как бы у меня влюблённость вот эта вот прошла, например, и я начала замечать кучу недостатков, и чтобы человек лучше услышал, я всё-таки хочу обратиться к кому-нибудь, кому он доверяет, и я доверяю, и просто не то, что получить совет, получить, как действовать, а просто рядышком этого человека посадить и рассказать свое видение, но чтобы вот этот не человек, который не включен в наши отношения, со стороны мог меня поправлять.
Чтобы это называется медиатор.
Да, чтобы я не обидела нечаянно его, потому что меня может занести на это. Это очень важно. Не пошла в обвинение, в укоризну, потому что где-то я могу эмоционально сказать и причинить человеку ущерб, хотя вот там вопросы какие-то там финансовые, что для меня, мне надо сообщить ему, что для меня важно в нашей дальнейшей семейной жизни, например, на что ему надо обратить внимание.
Договориться на этом берегу.
Да, как бы озвучить свое, чтобы у него было, например, у нас до января месяца пауза, и я решаю, вообще мы дальше идем куда-то, там, в помолвку, в брак или еще что-то. И чтобы у него была возможность сейчас что-то откорректировать, чтобы это как бы не было комом, что извини, ты мне не подходишь, там, например, в январе месяце. И это, вот у меня пришла вот такая сегодня как раз ночью идея, я долго об этом думала, что надо все-таки встретиться с кем-то и мне просто озвучить то, что меня волнует.
Угу. Ну вот, и теперь пара минут свою. Сам отвечу на этот вопрос, что да, встречи в кафе и даже встречи в большой группе одномучеников, вот как это я называл себе, которые тянут в ВОЗ уже тоже по 40 лет, но это одна, как бы это тут все же молча происходит, никто никому ничего, но я остаюсь на прежних своих позициях, хотя уважаю ваши, что никому никогда ничего о семейной жизни не скажу, и жене я советую, и всем молодоженам советую. Это должна быть тайна. Она в семье родилась, в семье умерла. Но семья бывает, как вы говорили много раз, я знаю и уважаю вас, дисфункциональная. При этом социальная концепция православной церкви очень грамотно сказана. Если муж финансово семью не поддерживает, избивает, отсутствует, пьет, психически болен или изменяет, вот 6 пунктов, вы имеете право с ним расстаться, я считаю, на время сначала, но если человек не понимает, то может быть и навсегда, потому что это угроза и вам, и детям, и на самом деле его душе. Потому что раз вы его с ним оставите, значит, вы поддержите его такое поведение, и у него не в чем каяться. Почему я об этом говорю? Даже вот мой племянник родной, значит, он богатый человек, хороший программист, сошлись вот с Дашей с этой, живут уже, ребенка родили, живут в квартире, которую им подарил папа, мой брат, тоже человек достаточно богатый, и, в общем, все, живут, тот хороший программист, неплохо получал, она сидела с ребенком, и вот, в общем, как бы для него все было нормально. А потом она стала заниматься вот той самой психологией, кстати. Сейчас получает по 100 тысяч в месяц. Сначала по интернету, по скайпу, там все они смеялись, естественно. Мол, ну так, балуются. А потом он решил пойти дальше, перешел в другую крупную компанию, а его там уволили, он запил. И уже несколько месяцев не работает. Что она сделала? Она подает на развод. Но я надеюсь, что Даша подает на развод с единственной целью. Не потому что мне нужны его деньги, она подает хорошо, чтобы он одумался. Потому что если она с ним останется, вот на одной территории будет его просто тупо кормить, а он будет алкашничать, значит, какая ситуация? Значит, я тебя поддерживаю, значит, ты правильно все делаешь. А что тебе каяться, собственно говоря? Что тебе меняться-то? Вот. И в итоге я так вот оцениваю эту ситуацию, что она как психолог уже и как женщина, видевшая всех этих товарищей, не дает ему повода совсем стать полной свиньей. И делать, я считаю, все-таки правильно. Хотя христианство вроде как только ради измены. Но вот я вижу, что в концепции православной церкви более грамотно это сделано. В католицизме вообще нет разводов никаких, поэтому там все у всех любовницы. Вот. А в православии, считаю, вот более правильная концепция в этом плане, потому что измена изменой, а если он тебя не кормит, то это не измена разве? Я считаю, это еще больше измена. Это еще больше измена. Он тебя просто в голову впихивает, потому что вот он тунеяец или просто там диванная подушка. Нет, надо брать себя за одно место и вытаскивать из болота, как этот товарищ Мюнхгаузен. Алкашничание – это не измена. Бьет – это не измена. Это все измена, только другого вида. И недавно Папа Римский, Франциск, на самом деле, меня очень уважаемый, скромный человек, так сказал, очень сильно люди преувеличивают плоские грехи. Ну, в частности, вот постельные. Осуждение, ненависть, вражда гораздо более страшные.
Зависть.
Грех, вот отношение к людям плохое, чем вот слабости, которые, ну, это тоже грехи, но вот у нас все перевернуто, говорит, вот, в палитре грехов у нас все перевернуто. Мы можем быть достаточно верными мужьями, но при этом ненавидим море людей, шовинисты и кто угодно. И при этом считаем себя чуть не христианами, упаси Господь. Ну что ж, эта программа уже вторая подряд, посвященная группам влияния. Первые это были свекры, свекрови, тести и тещи. Вторая это вот кумушки и приятели в гараже. Ну а третья это вот эти самые психологи, которых Алина очень уважает. Ну вот я с теми, с кем встречался, я много провел психологами, я понял, что это баламуты, которые ничего сами вообще не понимают в психологии, раз. Это люди недоучки, страшные просто. Я не то чтобы великий психолог начитал, конечно, Выгодское кое-что еще, вот, они, видимо, забыли, или у них там сейчас какие-то другие школы уже пошли. По сути дела, это просто школа по вымоганию денег. Вот такие у нас разные позиции, но это в интересах. Мы просто спокойно поговорим об этом.
Психея – это душа, и без духовной основы…
О, еще позиция.
Без духовной основы здраво ее поправить
Итак,
невозможно.
Итак, следующая программа, следующий вторник, если будем живы-здоровы, Богу угодно, говорим о наших любимых или нелюбимых психологах. А тоже в связи с нашими семейными делами. Всем счастья, любви, до свидания. Храните тайну своей семейной жизни, никому не рассказывайте. Это мой личный совет, но можете не пользоваться. До свидания.
У каждого своя точка зрения.
Да, да, да. Сегодня их три было.
Я думаю о многом в диалоге с дьяволом и Богом. Это происходит со мной. Разговор с Господом и сатаной. Я состою из одинаковых частей, слышу ангелов и вижу чертей. И только одно мне поможет. Повторяю, я человек Божий.
Радиопередача по существу о насущном.